день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше общение с народным художником Александром Цитовым в его мастерской, в студии военных художников имени Грекова. Мы прервали наше общение на такой полемической ноте о современности, несовременности искусства, ну, интернациональности, может ли оно быть интернациональным. И мне пришла такая на память фраза художника Виктора Васнецова. Он говорит, что интернационального искусства не бывает. Любое искусство, оно глубоко национально, именно поэтому оно интересно всем. Вот. А другой художник, выдающийся, Василий Дмитриевич Поленов, он говорит, ну, когда его привели на какую-то выставку, так, конечно, актуального или современного искусства, он говорит, его мнение, он говорит, а что тут, какое тут мнение? Ну, я любую картину так вот начинаю. Ну, то есть, начинать можно действительно где-то формально, раскладывая пятна, там, композицию выстраивая, то есть некое цветовое решение, эскизное такое состояние. Но сказать, что на этом все закончилось, ну, как-то так. Себя обеднять и других, может быть, даже оскорблять. Потому что мир, он гораздо сложнее, тоньше. И хотелось бы какими-то такими крупными блоками подойти к твоему творчеству, потому что действительно работ очень много, они все где-то и в стилевом узнаваемом таком ключе, но в то же время они имеют свой колорит, оттенок, свои настроения разные.
Ну, можно определить, да, если, так сказать, таким сухим словом, как блок, да, пейзаж, портрет, тематической картины и исторической картины. Да, я вот очень люблю пейзаж без стаффажа, чтобы там не было людей. То есть вот тот пейзаж, который Господь создал, вот мне он очень люб. А портрет я стараюсь писать без пейзажа и без какого-то конкретного фона сзади, чтобы полностью сосредоточиться только на
персонажа.
На персонажа. Вот. А что касается пейзажа, конечно, вот нас современные художники, они обвиняют, что мы, собственно говоря, срисовываем. Ну, что мы можем нового внести в тот пейзаж, который видит все, и уже он им надоел. А я могу возразить. Во-первых, сам пейзаж, он божественен. А во-вторых, что через глаза художника, через его сердце, через душу, когда информация проходит и выходит через пальцы рук, через кисть, ложится на холст, то там, естественно, появляется нечто присущее автору, его какое-то вот свое ощущение. Вот и мне хотелось вот остановиться на одной картинке. Она может быть небольшая. И небольшая и по размеру, и небольшая по смысловой нагрузке. Два бойца Тихоокеанского флота отдыхают на палубе корабля, загорелые на солнце. «Между вахтами» называется. Вот когда была последняя, наверное, всесоюзная выставка в Манеже, эта картинка там висела, и интересные были реплики прессы. «Красная звезда» меня обвинила пацифизме, что студия Грекова, она должна пропагандировать ратный подвиг, а я тут голышом, какие-то расслабленные тела на солнце бойцов. Вот. А культура, наоборот, заклеймила меня тем, что я пропагандирую милитаризм. То есть вот одна картинка вдруг собрала такие любопытные очень.
Ну, я не думаю, что надо очень так уж сильно следить за репликами каких-то корреспондентов. Это не показательно.
Совершенно верно. Это просто была такая любопытная хохма. Вот. Но она мне люба, потому что это все было сделано с натуры, натурно.
Ну да.
И не столько мне, вот даже когда ездили в командировки, не столько было интересно техника там или еще что-то, какие-то события, а человек. Человек вот в этой, в другой природе. И когда вот ребята-пограничники стоят на посту там, на Камчатке или на островах, они в лице меняются, там значительность появляется какая-то, ответственность, лица, которые в коптерке он сидит один, а когда он выходит, он сразу становится памятником. Угу. Это очень
любопытно. Ну, вообще, вот эта вот тема между боями, так называемая, многие художники через нее прошли, и не только ратный подвиг, но бытовые какие-то обстоятельства, и лиризм, и поэтизм. То есть, ну, на войне не только пушки, да? То есть, мы как раз говорим, что человек, он, может быть, и воюет для того, чтобы пушки молчали. А вот основная-то задача все-таки мирное бытие, мирная вот эта уравновешенность человека, чтобы человек окончательно не потерял свой человечий облик, не озверел. То есть, конечно, война, она способна сломать человека, и какие-то психологические, психические моменты, они очень напряженные. Но весь смысл войны, чтобы она пришла к миру. Умиротворение, да, агрессора, ну, да. Допустим. Да,
недаром же есть поговорка, добро должно быть с кулаками, оно должно уметь себя защитить.
Да, мы как раз, я думаю, что очень важно понять, что творчество – это процесс, ну, такой осмысленный и безостановочный. Безостановочный. То есть художник не только тогда, когда он что-то конкретное исполняет, но он живет, переживает, в нем также, как в сердце человека, в поле битвы, как по Достоевскому, между добром и злом, все это происходит, и вот уже финалом является его осмысленное решение. Вот. Мне хотелось бы, допустим, подобраться к такой большой картине, значительной, скажем, «Славься», да, это вот по Глинка.
Да, это как-то общее собирательное о творчестве Глинки. Хотя это был заказ Смоленской филармонии, и они поставили интересную задачу. Мы, говорит, хотим иметь картину, чтобы там были персонажи, основные произведения. Я говорю, позвольте, а как музыкальные произведения можно отразить в живописи? Он говорит, мы не знаем, ты художник, ты думай. Угу. И чтобы самого Глинки не было.
Даже так?
Да. Но я долго думал. Ну, наверное, я каким-то образом справился. Потому что там и этот храм, и эти персонажи, эти писатели и поэты, на чьи слова были написаны, романсы Глинкой. Там его учителя, там да, его
Борис Годунов, или,
да. Сподвижники, да, те люди, которые в сложные времена приглашали к себе, они были музыкальными меломанами, и он мог беспрепятственно работать, писать музыку, не, так сказать, на материальные невзирая ни на что. И даже там на пюпитре стоят ноты, и я срисовал нотные знаки, и по ним можно сыграть музыку Глинки. Там одно из коротких произведений. Ну, вот, естественно, там Грибоедов, естественно, там Пушкин, естественно, там его педагог Шарль Майер, вот эти вот дворяне Всеволожский, которые ему предоставляли все возможности для работы. Это персонажи Руслана Людмила, Иван Сусанин, ну, «Жизнь за царя», да. Афиша лежит на французском языке в Париже, когда его концерты были в опере. Вот мне кажется, что она вполне отразила тот дух.
Ну да, да, да.
То есть, и по сей день висит, да? На своем месте. Так приятно.
В Смоленск надо ехать.
Прошло, да, да, 28 лет с тех пор.
Угу. Ну, вот это хорошо, когда картина находит свое пристанище вот из мастерской, они уходят уже от художника и фактически живут своей жизнью. То есть, как, а художник начинает новую, так скажем, да. Уж так уж сразу из больших можем даже продолжить эту тему. Это становление русского театра, да?
Есть, да, это тоже следующая театральная. И как-то вот после после Глинки появился интерес, и когда поступило вдруг неожиданное предложение от частного лица, я был несколько удивлен, но тут же уцепился за эту тему, потому что, ну, вы понимаете, что-то такая вещь, она... То есть такую картину надо кормить, ее нужно над ней работать несколько лет, а значит, нужно на что-то существовать. Вот, поэтому вот просто так, даже если бы у меня был огромный интерес к этой теме, я бы, конечно, не взялся, если бы за ней не стояло...
Финансирование.
Да, финансирование, конечно. Вот это опять целый, надо было поднять целый пласт, надо было изучить литературу, когда, зачем, почему все это произошло. Когда появилась идея создания муниципального театра, потому что театральные группы придворные содержались в нескольких домах в Москве. Но, правда, в Санкт-Петербурге уже существовал Мариинский театр. В Москве не было. И там группа товарищей, скажем так. Написали Екатерине письмо, и она написала, что отдать привилегии на создание такого театра князю Урусову. Там и выделились какие-то деньги, и нашлись архитекторы. Худо-бедно Баве даже был участником. Вот. Правда, у Большого театра какая-то интересная судьба. Он 7 раз горел. То есть рок какой-то над ним. Вот. Ну, любопытный момент, что вот по тем временам, это была середина, вторая треть 18 века, лучшая певица Мариинского театра Сундунова переехала в Москву, когда, так сказать, открылся Большой театр. Видимо, просто для того, чтобы поддержать.
Не, ну, конечно, если это такой период сугубо взятый, так-то театр начинал уже с Алексея Михайловича. Это появляться,
ну, немножко,
в
Колоне, да, это немножко другое все.
Другой театр, другой театр, все понятно. А вот, а совсем уже такой народный, где-то Федор Волков там вот участвовал.
Да, на Знаменке у Волконских был неплохой театр, но там в основном крепостные участвовали.
Сам он родился в Костроме, жили они потом в Ярославле, ну и вот потом, конечно, в Москве он участвовал в этом становлении вот именно такого народа, ну, крепостные, да, мы... Крепостных театров было много. Это отдельная тема. Вот. Но тема театра тебя, видимо, очень сильно интересовала. У тебя есть ряд портретов, той же Ермоловой, кого еще?
Ермолова, Тарасова, Орлова, Любовь. Угу. Да, тоже был интересный. Но это уже вот как был заказ Министерства обороны, когда 15 лет назад возле метро «Беговая» построили пансион для девушек, тех, которых родители погибли в военных конфликтах. Офицеры, естественно. Вот. И нам предложили создать галерею замечательных женщин России. Ну, и кроме, конечно, цариц, императриц и прочих-прочих, туда вошли деятели искусства, певицы, театральные дивы, балерины. Ну и прочие космонавты. Вот. А эти женщины, да, мне попались очень любопытные. Особенно Тарасова. Интересная очень. Ну, не говоря уже о Ермоловой. Потому что, ну, после портрета Ермоловой Серова, это что ж, куда уж.
Ну, а сама Ермолова была недовольна портретом Серова. Если так говорить, сильно... Он ее составил, как она считается. То есть, ну и ракурс был такой, ну, вот, необычно выбран, там ноздря очень очерчена такая.
Зато это вошло в историю, в мировую историю искусства, этот портрет. Вот, кто бы знал, да?
Да, но есть такая дилемма, заказной портрет, когда художник идет на поводу у заказчика, ну, пытается... пригладить лицо, подхорошить объект. Вот. А есть другая задача искусства. Задача искусства, она неумолимая против вот этих шероховатостей. То есть с ними нужно смириться заказчику и полностью довериться, видимо, художнику. Угу. На его вкус, на его манеру. То есть.
Вы знаете, наверное, эту историю с Николаем II и Серовым, ну, писал, да, его, да, портрет, да, а императрица... недовольный оказался. Он мне кисти протянул, говорит, пожалуйста, вы лучше можете.
Ну, там, может быть, играла ту роль, что этот был портрет, писался для нее в подарок от царя. И она, конечно, может быть, ей что-то хотелось видеть, какие-то свои понимания, черты, ну, наверное, Николая Александровича. Да. И, может быть, она как там деликатно, не деликатно, но попыталась участвовать в этом творческом процессе. Но Серов, он, конечно, выдающийся художник, но он довольно был такой либерал. Такой он либерал, участвовал и в революции 5-го года, очень не только сочувствовал, действенно участвовал в разрушении строя. Вот. Циничная его фраза, если письма взять, вот двухтомник почитать, буквально сам пишет, что вот сейчас пишу портреты царей, там, царских особ. Да чего же противно? Одно хорошо, что хорошо платит. Просто вот ничего личного. Наверное, вот этот фактор материального, он очень, с одной стороны, важен, с другой стороны, конечно, сейчас без этого никак. Но пройти можно огонь, воду, медные трубы. Кто-то застрял в трубе в этой медной, слава, да. То есть художника, может быть, ждут везде вот эти подвохи. Но ты, будучи вот уже все, уже и народный, и академик, и руководитель мастерской, я надеюсь, что вот эти вот негативные качества, они никоим образом не отложились, не отразятся, не воспрепятствуют дальнейшему творчеству, работе.
Нет, ни в коей мере, потому что планов громадье, и у меня вот абсолютно острое ощущение, что я еще не написал свои лучшие картины. Поэтому я готов идти вперед, вперед и вперед. Этюды, пейзажи, да, портреты, это все такое, так сказать, это проходящее. Надо найти в себе силы, есть темы, надо найти силы взяться. Не ждать, когда это будет подкреплено материально.
Ну, естественно, естественно. Но материально это как бы желательно, но художник, он не может, если он не может без этого не жить. То есть...
Конечно, хотя... Это самое. Согласитесь, что не было бы Сикстинской капеллы, не было бы
Монолизы,
не было бы многих других вещей.
Медичи, да. Все понятно.
Шедевров, если бы не там. Ну, да, конечно, только уповать на то, что нужно. Я все-таки хочется сказать, что внутри, если оно в тебе живет, надо его отдать.
Так все, что живое, зародилось в человеке, оно требует выхода. Ну, то есть, как, собственно говоря, рождение человека, ребенка. То есть, вариант только один – увидеть свет, произвести вот из небытия. Хотя, кто-то ведь скажет, что ну, все уже переписано, все уже сказано. Ну, как бы, да. Да, видимо, и не все.
Не все, не все.
Вот. Приезжаешь в Плёс и говорят, ну там все Левитан и зарисовал уже. А приезжаешь, вот я там живу, да. И мотивы постоянно есть. Мотив – это мотивация, то есть что тебя побуждает в этом увидеть что-то, вот, и почувствовать. Но опять же, все люди разные по своему психическому строю. Кто более темпераментный, да, кто-то такой более тщательный деталью. Не пренебрегает, за деталь держится. То есть, мне кажется, сколько художников, столько будет различных и вариантов мироощущения и трактовки каких-то исторических событий, сюжетов.
Да, и не надо сбрасывать со счетов владение кистью, профессиональный мазок, красота. Потому что частенько... Вот сейчас я посетил выставку Верещагина. Здорово, замечательно, великолепно. Но вот этого вот божественного мазка, как у Рубенса, как у,
ну, да,
другой, как у Репина даже, далеко не будем ходить, как и у других, у Сурикова. Вот не хватает. Да, они сделаны, они ловко скомпонованы, они написаны, они за душу берут, они дергают за те, вот, которым они были предназначены, за те кончики человеческой души. Но там просто.
Ну, больше исследователь, конечно. Вот человек, изучающий жизнь, природу, людей, быт. То есть такой этнограф во многом. Хотя есть вещи, вот я сейчас там на памяти интерьер такой там, сложный, очень светоосвещенный, там деревянный интерьер.
Ну да, да, я понимаю, о чем вы говорите.
Ну там свет такой.
Да, что, там все замечательно, нормально.
Я думаю, что вот заставляют уважать любого художника трудягу. То есть, ну, можно и к Шишкину какие-то предъявления там были, что недостаточно эмоциональные, темпераментные там, в какой-то степени такой вот, ну, перевес Куинджи, допустим, да, в сравнении.
Да, ну, и с Куинджи, и потом с Саврасовым. С Саврасовым очень часто его сравнивают.
Я думаю, что
Саврасов, вот он такой трепетный, а
все-таки, наверное, не надо сравнивать вот напрямую. Можно как бы говорить о языке художника, ну, как индивидуальный какой язык, прямая речь человека, так и язык изобразительный тоже индивидуальный. Опять же, ну, с какими средствами художник хочет выразить. Ну, тоже мастерскую Салахова взять, да? То есть Таир Тимурович, он... Вот у него вот такой вот язык, там несколько красок всего лишь, там красное, черное, серое, да?
Охра.
То есть это вот его язык, допустим. Где-то в чем-то пересекаться, может быть, он с Мыльниковым, да, он тоже любит красное, такое вот стилизованное, такое, стилизация пространства. Нельзя сравнивать, допустим, с пленэрной живописью напрямую. Так же, как нельзя, допустим, реалистическое сравнивать с абстрактным или декоративным искусством. Разное искусство, и по разным критериям его нужно оценивать или относиться к нему. Но сравнивать, что сегодня важнее, нужнее, актуально, не актуально, там, с корабля истории скинуть там Пушкина, Достоевского, Шишкина, это, тогда что же на корабле останется?
Да, многообразие цвета, многообразие форм, она же природа, вот она поэтому и создана. Как говорил один мой хороший товарищ, говорит, каждая травка имеет право на существование. Так же и в творчестве. Каждый художник, он даже отличается там на немного, но он имеет право существовать. Нравится тебе, не нравится, это дело уже другое. Но если вот есть то разнообразие, как в природе этих форм, цвета, сюжета и все прочее. Так же и здесь, наверное, пусть будет. А время сделает свое время, свое дело.
Большая работа тоже еще была, период. Это, ну, может, мы сейчас как-то коснемся этого же. Это, ну, храм Христа Спасителя, вот, допустим, да. Это уже была своя группа. Групп было много под руководством различных руководителей. Вот.
Да.
И там тоже был период вот какой-то деятельности. Это что там, евангелисты, да, что писал?
Евангелист Марк и сошествие Святого Духа на апостолов. Этот вот пилон мы делали.
Ну, там как раз вот и тоже и Михаил
Полетаев,
и Сергей Полетаев,
да, Сергей Осовский. Как-то все это было вот на одном дыхании. Видимо, все это в чем так напряженно работали. Но тут, видимо, все сопутствовало. И то, что получили благословение, и что перед выходом на сцену сделали персональную выставку, посвященную, то есть какие-то этюды, уже делали наработки к тем сюжетам, которые нужно было сделать в натуре. Но с таким трепетом, когда в первый раз попали в этот зал, он весь только оштукатуренный, серый. И, ну, как же, боже мой, как же все это написать? Ну что ж, Глаза боятся, руки делают.
Ну да, тут дерзновение определенно. Тут...
Вот, самая большая сложность была в том, что леса стояли через каждые 2 метра, и невозможно было увидеть общее. Вот, то, что, естественно, колера, естественно, вот эти все вспомогательные моменты, которыми мы пользовались в монументальной живописи. Но вот когда снимали леса, то есть замирало сердце, стрепет.
Да, как
что там сейчас? Что же мы увидим?
Да.
Увидели
бы. Дорогие друзья, думаю, что вот такое радостное ощущение осталось от большого художника, от человека, который в движении. Вот два несочетаемых, мне кажется, может, качества. Подполковник и в то же время мягкий, задушевный человек. Вот хорошо, когда бы все так было, что во время брани и во время мирного созидания. Я думаю, что вы будете следить за творчеством, за деятельностью Александра Сытова, потому что человек выдающийся в своем плане, очень неповторимый, и желаю я Александр, доброго здоровья, чтобы неугасаемое творчество было, продолжалось. И помощи Божьей. Вот сейчас пост завершается.
Да, спасибо, Господи.
Дай Бог здоровья и всех благ от Господа.